Ведь мы уже видели не раз, что договоренности, к которым приходит контактная группа, так или иначе нарушаются. И думаю, что очень неприятно сознавать, сколько времени потрачено зря. Если говорить об успехе переговоров, что бы вы назвали самой большой удачей?
Ну, во-первых, то, что процесс начался такой. Можно же было воевать без конца, а то, что хоть очень медленно, постепенно, но мы приходим к желаемому конечному результату прекратить войну, прекратить стрелять, прекратить то, чтобы люди гибли у нас, и военные, и особенно мирные граждане, дети и так далее. Я думаю, что даже на фоне таких небольших успехов, это все-таки главное, что мы имеем на сегодняшний день намного меньше потерь, чем мы имели во все предыдущие дни.
Ну, понятно, что ваши собеседники за столом переговоров со стороны ДНР и ЛНР, мягко говоря, непрофессиональные политики. Тяжело с ними говорить? И вообще часто ли удается найти общий язык? Я слышал, что они прямо с автоматами вооруженные приходили на переговоры. Это правда?
Ну, то в самом начале, когда мы ездили в Донецк, такое мы имели возможность наблюдать. Но я не думаю, что это у них было желание напугать кого-то. Тем более я уже настолько пуганный человек, что для меня эти автоматы не имели никакого значения. Ну, все-таки, наверное, человек, наверное, с автоматом чувствует себя намного увереннее. Поэтому многие сегодня в Украине задумываются над тем, вот закончатся боевые действия, война закончится, и сколько людей будет вот с тем оружием, про которое вы только вспомнили, и что делать дальше в этом плане. Ну, а переговорный процесс, он всегда очень тяжелый, ломанный, по простой причине. Они хотят иметь то, что никто им не даст. И самое главное, что, провозглашаясь и до сегодняшнего дня, это Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Как вы понимаете, это исключено. Поэтому тем более это накладывает отпечаток на весь переговорный процесс. Ну и, наверное, вы прекрасно понимаете, что они не настолько независимые политики, или как их назвать, так сказать, чтобы мы не понимали, что не они, так сказать, главные, и не они диктуют правила поведения всем и вся, я имею прежде всего на Донбассе.
Ну вот вы видели, возможно, сейчас в «Новой газете» нашумевшее интервью с российским солдатом, который лежит в госпитале в Донецке обожженный. Это одно из многих доказательств присутствия регулярных российских войск в Украине. Но Россия по-прежнему утверждает, что вообще не является стороной конфликта. Наверное, не просто вести переговоры, если его ключевой участник отрицает сам факт своего участия в конфликте. Ведь совершенно парадоксальная ситуация.
Вы абсолютно правы. По-моему, сегодня никто в мире не сомневается, что там, на Донбассе, воюют профессиональные российские военные. Что там, на Донбассе, стреляет оружие, причем самое современное. Если украинцы воюют оружием 20 века, то сегодня на территории Донбасса есть уже оружие 21 века. И оно абсолютно ясно и понятно, что оно российское. Ну, а то, что правило для себя Россия взяла такая, что они там не воюют, это чисто гражданский конфликт. Если бы это был чисто гражданский конфликт внутри Украины, то он давным-давно закончился. В августе прошлого года, как вы понимаете. И тогда в августе прошлого года Россия показала всему миру, что она непосредственно участвует в этом конфликте. И чем тогда закончилось, мы, наверное, все помним, сожалеем, я имею в виду Иловайский котел, так сказать, где погибло очень много украинских военных, не только военных, и гражданских лиц. Поэтому, мне кажется, никто в мире сегодня не ставит под сомнение, и никто в мире сегодня не обсуждает проблему, есть ли там русские или нет. Мне сегодня только дали вот прочитать интервью в «Новой газете» танкиста русского. Ну, это, во-первых, страшно смотреть на фотографии, и читать очень тяжело. Ну, и третье, какая же там пропаганда, чтобы из России ехали сюда воевать. Я даже не хочу, так сказать, эти слова называть, потому что я думаю, что часть этих слов они должны взять к себе, на свой адрес.
Ну, вот вы упомянули Иловайск сейчас. А что произошло в Дебальцево? Какая тут подоплека? Почему такое кровопролитие после уже подписания переговоров?
Ну, я не военный человек, хотя всю жизнь работал в военно-промышленном комплексе. Наверное, мы должны были, украинская сторона, я имею в виду нас, генеральный штаб, чуть-чуть дальше смотреть. Смотреть очень внимательно на карту и на местность смотреть, что там, в принципе, был заложен возможность котла. Ну, а то, что после подписания в Минске соглашений об отводе тяжелых видов вооружения на определенное расстояние, в том числе это касалось и Дебальцева, россияне грубо нарушили Минский протокол. То есть они продолжили войну, и о чем закончилась эта война, с того же таки, с сотнями солдат, которые остались, как говорят, на поле боя. Вот результат, так сказать, нескольких дней, результат желания взять под контроль там тот же железнодорожный узел, на который они смотрят там как на что-то перспективное. Я не думаю, что это большая уж перспектива с точки зрения будущего даже Донбасса. Только в этой ситуации непонятна реакция международного сообщества, в том числе и тех людей, которые подписывали этот протокол. Если четко и ясно видно невооруженным глазом, что грубо нарушен мирный договор, а реакция дальше: ребята, давайте жить дружно. Я таких подходов не понимаю. И если мы и дальше будем смотреть на все происходящее в Донбассе через призму вот таких взглядов на происходящее, то я не думаю, что мы достигнем конечной цели. А конечная цель – это мир.
У вас не вызывает сожаления отсутствие американских представителей на переговорах по Донбассу? То, что они проходят в нормандском, а не женевском формате. С американцами было бы проще?
Ну, я скажу свои взгляды на это. Украинская сторона, я убежден, что на 100% хотела бы, чтобы участвовала американская сторона. Но также российская сторона на 100% не хочет, чтобы там Америка присутствовала. Вот весь вопрос. Нежелание Российской Федерации, чтобы Америка участвовала в этом переговорном процессе. Конечно, в Украине было намного легче.
Леонид Данилович, а как население в Донбассе настроено? Вот мы говорим о переговорах, но все-таки есть и люди. По вашим ощущениям, вот сегодня, почти год спустя после начала конфликта, на чьей стороне люди, большинство?
Ну, знаете, правду, когда в лоб задаешь вопрос, никогда правдивый ответ не получишь. А так, по моей информации, говорят, 50 на 50. Где-то есть какие-то места, где в одну сторону больше, где меньше, например, в сельской местности больше за Украину, потому что там исконно, как говорят, жили и живут украинцы. В городах, где со всего, как говорят, Советского Союза приезжали осваивать Донецкий угольный бассейн немножко по-другому, в том числе после войны. Так что я вот однозначно считаю, что 50 на 50. Хотя я абсолютно с большой уверенностью говорю, что до этих позиций большинство живущих в Донбассе было за независимую Украину. Да и сегодня не так много там, и большинство в крайнем случае хотят так присоединения к России, потому что они прекрасно понимают, что России сегодня Донбасс в том виде особенно не нужен. Там полностью разрушена вся инфраструктура. Все предприятия практически промышленные тоже практически не работают. Но многие. Молодежь оттуда уехала в большинстве, там осталось, так сказать, говорит, старшее поколение, пенсионеры, те люди, которым просто некуда деться. Потому что в тех условиях выжить, это вообще, когда раздаются слова о гуманитарной катастрофе, это абсолютно правдивые слова.
Могут эти районы, которые сейчас находятся под контролем сепаратистов, вернуться в Украину полноценно? Если нет, то в идеальном случае каков будет их статус? Вот вы говорили, что ДНР и ЛНР никто не позволит.
Нет, я имею в виду, что существование республик, как самостоятельно говорит, единиц в составе Украины никто не позволит. А власть украинская говорит, пожалуйста, берите автономии, как можно больше автономии, ответственности, как можно больше. То есть речь идет о передаче как можно больше полномочий из центра в регион. И это касается в том числе не только Донбасса. Так что в этой части, конечно, главное противоречие. Ну а то, что этот процесс не завтрашнего дня и не послезавтрашнего дня, в этом у меня сомнений нет. Потому что, по моим взглядам, я их публично всегда о них говорил, что для нас самое главное в этой ситуации, если был выполнен первый и главный пункт, украинско-российская граница на замке, мы бы сами справились со всеми проблемами, которые существуют в Донбассе. Но учитывая, что это ближайшей перспективе практически невозможно, то надо рассматривать, как говорят, как самый худший вариант. В том числе, я в принципе это поддерживаю, введение миротворческого контингента на границу не украинско-российскую, потому что это сегодня, наверное, невозможно, а на сегодняшнюю границу, по которой происходит отвод тяжелых видов оружия.
А вы понимаете, чего хочет Путин, какую игру он ведет и почему не отступается от Украины, несмотря на все давление, несмотря на все санкции, несмотря на исключение из «Большой восьмерки» и так далее?
Я не думаю, что там Путин потерял об исключении из «Большой восьмерки» очень много, так сказать. Хотя с моральной точки зрения и так далее, это действительно очень важно. Вы Бжижинского знаете хорошо?
Конечно.
Что говорю? Без Украины нет чего?
Россию?
Без Украины нет Российской империи, можно так сказать. Так его слова, по-моему. Поэтому без Украины, ну, положение России, конечно, в том числе в мире, совсем не такое, как было бы с Украиной, но только на определенных, так сказать, условиях. Поэтому это главное для России, не пустить Украину в Европейский Союз, не дать возможность построить действительно сильную и процветающую экономику, не дать возможность, чтобы Украина была премьером, в том числе в этом плане и для России. Главное противоречие. Хотя хотелось бы, чтобы прозрение наступало как можно быстрее для всех, для нас, потому что война настолько нас выснажило, на украинской мове кажу, да, нашу экономику, что не дай Господи мог. Так что будем надеяться на лучшее.
Сейчас в Москве прощаются с Борисом Немцовым, и его убийство сравнивают с поджогом Рейхстага, убийством Кирова, событиями, после которых был развязан государственный террор против оппозиции в Германии и в Советском Союзе. И уже ищут украинский след, утверждают, что будто бы его убили бойцы одного из добровольческих батальонов из Донбасса, чеченцы. Сейчас многие задаются вопросом, кому это убийство было выгодно. Наверняка ведь и вы об этом размышляете.
Ну, размышляю часто не вслух. Когда показывают пальцы на украинский след, допустим, то я это абсолютно исключаю. Но то, что это не случайно какое-то событие, что это однозначно. Но выводов я не хочу делать, потому что я сам прошел через такую-то трагедию, можно сказать, в своей жизни, которая до сих пор не кончается, до сих пор пытается кто-то на этом играть. Поэтому я однозначно, практически однозначно считаю, что президент России к этому никакого прямого отношения не имеет, так сказать. Но если кто-то хотел сыграть на смерти такого яркого, действительно, яркого, сильного политика, как Немцов, то это уж, так сказать, из другой оперы.
Вы были знакомы с ним?
Да, ну конечно. Мы были знакомы с ним давно, давным, как говорят, давно еще, в то время, когда он был в правительстве Российской Федерации. С ним интересно общаться. Вы знаете, есть люди, которые притягивают к себе, есть люди, с которыми ты хочешь поговорить, о чем-то посоветоваться, подумать там про сегодняшний и завтрашний день. А есть люди, политики, которые отталкивают от себя. Поэтому, видите, он уникальный человек, он притягивал себе и политиков, и женщин. Причем, наверное, приблизительно одинаково. Конечно, жаль, что такие люди уходят из жизни. 55-й год, это вообще для политиков вообще юношеский возраст, можно сказать. Ну, а и потом он действительно был другом Украины. Это тоже очень много значит, потому что в сегодняшней ситуации у нас в России, как вы видите, друзей практически не осталось. Они, конечно, есть, на неглубоком подполье. Но когда смотришь российское телевидение, то лучше не смотреть.
Ну вот друзья Украины вышли как раз на следующий день после убийства Бориса Немцова в центр Москвы. Это было впечатляюще. Вы, наверное, видели эту акцию.
А, конечно, конечно, видел. Но это, наверное, внутреннее сопротивление, то, что произошел такой факт. И, наверное, предупреждение, в том числе власти, что не дай Господи Бог, чтобы Россия не пошла по такому пути. Хотя я абсолютно тоже это дело исключаю, так сказать. Когда начинает там ссылаться на годы там 34-й, 37-й и так далее, я это абсолютно исключаю. Но, тем не менее, так сказать, у людей это вызвало такой маленький шок. Давайте надеяться, что российские правоохранительные органы все-таки истину установят. И я в этом не сомневаюсь, потому что я понимаю, это прежде всего надо президенту Российской Федерации.
Последний вопрос, Леонид Данилович, это тоже ситуация, которая вызывает шок, это судьба Надежды Савченко, и многие недоумевают, почему, несмотря на то, что ее жизни сейчас уже угрожает прямая опасность, ее не хотят выпускать из тюрьмы. Что вы думаете об этом деле, и почему российские власти, на ваш взгляд, проявляют такое поразительное упорство?
Я тоже сам удивляюсь. По-моему, оснований такого отношения к Савченко абсолютно нет. Я немножко знаю ее биографию, но мне кажется, что в ближайшее время ее должны отпустить. Вот что-то мне так кажется. Может быть, по принципу там нашему, что в Украине было недавно с одной из женщин. Может быть, кто-то пригласит на лечение, тем более же мы с вами слышали, что немецкие врачи были, так сказать, обследовали ее. И, наверное, ситуация со здоровьем не блестящая. Тем более раздаются голоса, что где-то там в первой декаде марта, значит, могут произойти те процессы, которые невозвратимы. Поэтому я думаю, что Россия тоже заинтересована, чтобы не иметь еще проблему. Причем про женщин, какая женщина, значит, в таком возрасте? Делать из нее величайшего преступника 21 века. Россияне пускай посмотрят на Донбасс, что там творится. Тысячи людей погибло. И как они относятся к тем, кто стреляет, в том числе с российской стороны, в украинцев. И исходя из этого и отнесутся к судьбе Савченко. Тем более, что в мире ж популярности, на своей принципиальности они же не заработают, потому что весь мир, включая Организацию Объединенных Наций, уже подключилась. Люди добрые, но вот, наверное, надо как-то отреагируйте. Или дайте, пожалуйста, абсолютно доказательную базу, что она преступник 21 века, как я говорю. Только к ней надо так относиться, не по-людски. Будем надеяться на хорошее, потому что действительно она и депутат украинского парламента, она и член ПАСЕ. Даже с этой точки зрения ей обязаны освободить. Я думаю, что общественное мнение будет только увеличиться с точки зрения освобождения. Я думаю, что российская сторона все-таки примет правильное решение в этом плане.